Дорогие друзья, я очень рад вас всех видеть. И для меня действительно честь здесь быть, я знаю и вижу. Это нужно быть просто слепцом, чтобы не видеть тех благословений, которые изливаются и будут изливаться на вашу церковь. Знаете, рождение происходит в муках. Но потом, когда ребенок рождается, она, женщина, она забывает о своих каких-то переживаниях. Видя младенца, она радуется. Сегодня вы плачете о каких-то переживаниях, трудностях, там, здания и так далее. Это нормально, но будет радость, обязательно будет. Потому что Господь жив, и Он видит свою церковь. И не может такого быть, чтобы Его возлюбленные имели нужду. На протяжении вот, длительного времени, сколько я вот, знаю вас, я вижу, как Господь необычным путем ведет. И Он обязательно будет изливать благословение. Вот имея общение с бизнесменами, я услышал такую интересную фразу, она мне очень нравится. Вы обречены на благословение. Ну не может быть. Вот как бы ты ни крутился, оно просто придет и все. Ты обречен, чтобы оно излилось на тебя. И не выкрутишься никуда, потому что Бог любит своих детей. Это его благодать. Это его слово. Оно живо и действует.
Да.
Друзья, я хотел бы начать наше общение, конечно же, в первую очередь с поздравления. Потому что вчера мы праздновали дорогого моего друга, брата Леонида и Рушаночку, вашего пастыря и служителя Божия Рушана. Это новый этап, новый период в вашей церкви. Я вижу, как здесь начинает все меняться. Вы будете сейчас жить еще сильнее, еще круче для своего Христа. Здесь действительно, вот я вижу, постепенно она превращается в улей. Такой хороший, добрый, христианский улей, где вот будет мощное, сильное движение. И поистине Господь благословляет вас, и здесь рождаются сильные, хорошие, добрые лидеры. Естественно, в свете вот этих событий ни о чем другом я не буду говорить, как только о женихе, о невесте. Сегодня то, что я не смог сказать вчера, потому что были какие-то определенные рамки, и их нужно было где-то придерживаться, то сегодня, я думаю, что во всем, ну не во всем, конечно, объеме, но я попытаюсь с Божьей помощью еще раз вот эти вещи раскрыть. У Бога есть план, замечательный план. Я знаю, что мы говорим о плане, что спасение рода человеческого. Ну, конечно, спасение рода – это замечательно, потому что все согрешили, лишены славы Божией, но есть более глобальный план. Вы знаете, когда, я думаю, до свадьбы у дорогого брата Леонида были какие-то глобальные, были планы, ну, важные, очень важные. Но то, что произошло вчера, это самое важное, что было вообще в его жизни. И все, что было до того, как, все, что было до того, какие там у него были там планы по строительству, там создание горниц, там еще что-нибудь. Ну, кто скажет, что это не главное? Это очень важно. Но вот то, что вчера произошло, это самое важное. Понимаете? То же самое и у Бога. Кто сказал, что спасение рода человеческого – это не важно? Это важно. Но есть нечто более важное. Вы скажете, а что может быть более важно? Есть нечто более важное. И прежде чем об этом поговорить, я бы хотел прочитать, ну, можно, конечно, схитрить и сказать, дорогие братья и сестры, вот вам место Священного Писания 1, 2, 3, дома прочитаете. Ну, я знаю, что вы не сделаете этого. Ну, а если сделаете, скажете, ну и к чему это? Так что богослужение, вот это место, где будет звучать это слово. И вначале, ну, в принципе, мы это слышали, ну, в принципе, мы это знаем. Но я думаю, у Бога во время проповеди Дух Святой, Он делает такие резкие повороты, Он делает такие движения, что просто, как, знаете, вот американские горки, аж дух захватывает, дождь. Ой, надо же, как здорово, а я об этом не думал. Поэтому я бы хотел, чтобы сегодня, читая знакомые тексты Священного Писания, у нас захватывало дух от того, что Бог будет давать нам какие-то новые и новые откровения для того, чтобы... Это не цель удивлять, потому что я знаю, что пришли к Иисусу Христу, приходили разные люди и говорили, там, требовали чудес, требовали знамений. Он сказал такие хорошие слова: рот лукавый, прелюбодеян, ищет знамения и не дастся ему. Так вот, чудеса – это не самоцель. Самоцель – это, как вот мне понравилось, как сегодня выступал дорогой брат, самоцель – это встреча с самим Творцом, это прикосновение к Нему, это смотреть в Его глаза, это ощущать Его теплоту, Его прикосновение к тебе лично. Это так важно иметь, находиться в объятиях своего Бога. И я знаю, это может звучить как кощунство для людей этого мира, но для нас это мечта, для нас это реальность, когда мы можем ощущать и осознавать себя в объятиях нашего Бога, нашего Творца. Я буду читать три места Священного Писания. И, не знаю, наверное, может даже и с каким-то разбором, если Бог позволит. Но у меня есть тоже определенный план, по которому мне хотелось тоже сегодня пробежаться. Первое место – это 1 Петра, 3 глава, с 1 стиха по 17. «Также вы, жены, повинуясь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Я вчера заикнулся немножко на эту тему и сказал, что я не против, я думаю, что это мое личное мнение, и я не против того, чтобы мы следили за собой, за своей внешностью, и я хотел бы, чтобы сестры использовали там парфюмерию и прочее. Это нормально, естественно, в нормальных параметрах. Но для Бога намного важнее сокровенной. Сейчас речь идет о женщинах. Там дальше будет и о мужчинах идти речь. Кроткого и молчаливого духа. Это не говорит о том, что женщина, она какая-то глухонемая. Нет. Она способна говорить, она может говорить, и она должна говорить. Но если правду сказать, женщины, дорогие сестры, вы на язык острее мужчин, это точно. Вы победители. И мы сразу сдаемся и говорим, нам с вами нельзя сравняться, потому что, во-первых, у вас скорость говорения больше. Вы имеете ум намного острее. И нам пока надо сосредоточиться. Вы умудряетесь все выпалить и убегаете. А мы пытаемся что-то сказать, но уже некому. Потому что мы уже ушли. Поэтому я очень рад, что сейчас здесь Библия на нашей стороне. Я так говорю, женщины, не убегайте. И будьте кроткого и молчаливого духа, потому что в глазах Бога это драгоценно. И я думаю, что если христианин, мужчина, он христианин, ему есть что сказать. Он подумает. И знаете, я стараюсь по жизни, если меня о чем-то спрашивают, я говорю, если могу ответить, отвечу. Если нет, я сейчас не знаю, мне нужно подумать. сказать, ну ты пастор, должен сразу говорить. Не могу сразу, мне нужно подумать. Я даже в общении со своими детками, чтобы начать какой-то разговор, мне нужно определенное время, то есть должен быть какой-то настрой. Так вот, сокровенно, молчаливо духа, что драгоценно перед Богом. И я думаю, что именно в церкви сестры вот этому качеству учатся. Так некоторые святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Ну, не буду скрывать, когда я первый раз это читал и подумал, ну, это как бы, как шутка. Господин, знаете, с таким приколом. Ну, а она на самом деле считала и видела в нем господина. Она видела в нем господина. Называя его господином, вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. И дальше идет уже обращение к мужчинам. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы не было вам препятствия в молитве. То есть сестры – это наша опора, и сестры – это наши попутчики в следовании на небо. Они – вещи, которые она может тебе сказать. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудренны, не воздавайте злом за зло или ругательство за ругательство. Вы знаете, как это важно в семейной жизни. Вот рано или поздно, когда ты вот начинаешь разговаривать, и вдруг в ответ любимая, которую ты там боготворил, она вдруг тебе в ответ: а я вот не буду, а вот сам. И теряешься, и не знаешь, как себя вести. Не воздавайте злом за зло. Потому что насилие порождает насилие. Я всегда это помню, и поэтому лучше остановиться и лучше благословить. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла. Как важно следить за языком, потому что резкое слово, глупое порой слово, оно может испортить отношения на долгое время, а может даже навсегда. И язык от зла, и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира, стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Ну, вот здесь ниже вы уже прочитаете самостоятельно дома, если вам это интересно. Но здесь как раз говорится о хороших, добрых семейных отношениях, между отношениях между мужчиной и женщиной. Я открываю еще одно место. Это послание к Коринфянам. Первое послание, 7 глава, с 1 стиха. 7 глава. А о чем вы писали ко мне? Хорошо человеку не касаться женщин, но в избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа. Ну, мы видим, это уже почерк апостола Павла. Это человек, который посвятил себя такой, знаете, монашеской жизни. Но он говорит от своего лица и говорит: я советую иметь вот такие отношения. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию во время для упражнения в посте, молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана воздержанием, невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как повеление, а не как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. А вступившим, это 10 стих, а вступившим в брак, не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. если же разведется, то должна оставаться безбрачная или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жену своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь, если брат твой имеет жену неверующую, а она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующим. И жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал вас Господь. Вы знаете, вот до этого места я обычно, когда в церкви говорю, что если вас кидают, от вас уходят и так далее, потому что вы верующие, вам там изменяют и так далее, вы свободны. Тут написано, вы свободны. Но я всегда говорил, и сейчас тоже хочу сказать, и там дальше я найду место Священного Писания, которое подтвердит эту мысль. Вы знаете, отрезаться всегда очень легко. Отрезаться легко. Он зашел, дверь хлоп, и все, и тебя уже нет. Ты исчез. Отрезаться очень легко. Как важно научиться давать шанс. Давать шанс не рубить до конца. Надеяться, продолжать молиться. Я вспоминаю почему-то всегда свою маму. Она постоянно молилась за своего отца. Ну, за моего отца, за своего мужа. Она молилась. И не прошло 40 с лишним лет, и он покаялся. Мама ушла в вечность. Мамы нет. Отец еще жив. Это мой отец. Он еще жив. Но он молится вместе со мной. Я прихожу, мы молимся. Я так смотрю, думаю, какая чудесная у меня мама была. Она всю жизнь, она просто настроила себя на эту волну. Она настроила, и она приняла это как крест. И она так жила. Сейчас такое воспитание. Хочу все и сейчас. Я помню, один молодой человек мне такую фразу заявил. Сколько лет ты, Сергеевич, добивался этого, таких условий, в которых ты сейчас живешь? У меня четырехкомнатная квартира, довольно скромная. Ну, я ее строил сам. Сколько времени ты потратил на то, чтобы иметь такую квартиру? Я говорю, 20 лет. Он, сколько? 20 лет. Нет, я так не хочу. Я хочу все и сейчас. Вот молодежь так думает сегодня, сейчас. Я это делал 20 лет. Строил 20 лет. Шел к этому. Я знал, что у меня это будет. Но я наслаждался жизнью каждый день. Сказать, что были праздники. Да, были праздники, но их было немного. Больше было проблем. Было много горя. Но здесь вот написано, что если он хочет развестись, пусть разводится. Мы никому не мешаем. Но где-то там в глубине сердца будем продолжать молиться и давать шанс человеку на покаяние. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Вот этот стих, он как раз и останавливает нас. Дескать, да пусть делает, что хочет. А здесь вопрос такой. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Вопросительный знак. А ему больше никто не скажет о Боге, кроме тебя. У него на земле, на всей земле никого нет, кроме тебя. Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Я знаю, что есть неверующие. Или такие, знаете, вроде бы знают о Боге, вроде бы были верующие, посещали церковь, горели, а потом раз охладели и сами уже не ходят. И мужа гнобят, чтобы вот как вот лошадь падает, да, и за собой тащит телегу. И сама в ад идет, и мужа туда же тянет. А апостол Павел говорит: жена, ты же откуда знаешь? Может быть, ты спасешь его? А то же самое мужу. Может быть, ты, муж, спасешь свою жену? Но это произойдет только тогда, когда ты успеешь, как это правильно сказать, вот альпинисты лучше знают, когда ты успел закрепиться. Если ты успел закрепиться, то и ты сам будешь спасен. И тот, кто рядом с тобой, тоже будет спасен. Но если ты не закрепился, если ты не бросил якорь, и у тебя нет вот этого мощного фундамента, и ты не стоишь на этом фундаменте, который Христос, то тебя, те, которые ниже, они тебя утащат. И вот если ты держишься, держись, стоишь, стой на основании, которое является Христос. Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал, так и я повелеваю по всем церквам. То есть каждый поступает по удостоверению своему. Апостол Павел говорит: это мое повеление, это не Божье повеление, но это мое. Я говорю, так будет лучше. Поэтому поступайте, как хотите. Но если уже вы разорвали отношения, порвали отношения, если будете искать брак где-то там на стороне, то Библия говорит, это уже будет прелюбодеяние. В церкви, по большому счету, в христианском мире нет разводов. Не существует. И поэтому мы не поддерживаем никаких разводов. Это катастрофа, это беда. Вы знаете, я видел много моментов, я знаю, что развод – это как проклятие. И это передается как по наследству. Посмотрите внимательно, откройте глаза, посмотрите на своих знакомых, и вы увидите, если мама там с кем-то кто-то развелся, то и дети разводятся. Если там проблема, эта же проблема переходит на детей. Очень важно нажать на тормоз, чтобы, Господи, на мне пусть это все остановится. Останови всякое проклятие, чтобы на моих детей это не перешло. На мне, Боже, пусть все остановится. Это красивая, правильная молитва, когда мы хотим, чтобы на моих детей не перешло проклятие, а перешло благословение. Третье место, которое я хотел бы поделиться, это Ефесянам 5 глава с 21 стиха. С 21 стиха, и если честно, только ради одного стиха, 32-го, я читал вот эти два места. Почему? Потому что здесь вот как раз я и хотел сделать этот резкий поворот, как вот на этих горках, потому что здесь написано: «Тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. А теперь я хочу прочитать. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйте своим мужьям, как Господу». Смотрите, какой высокий барьер, какая большая планка поставлена перед женой. Но эта планка поставлена очень высокая перед мужем. То есть он понимает, что если жена на него смотрит, как на Христа, вот, если я понимаю, что на меня дети смотрят, и никто им не может помочь, кроме меня. Я понимаю, что очень высокая планка. Я должен наизнанку вывернуться, чтобы быть примером для своих детей. Когда жена смотрит на мужа, как на Господа, потому что через него он будет ее учить, и она это понимает, что Бог через него будет проговаривать, это толкает его к тому, чтобы он максимально уподоблялся в образ Иисуса Христа. Это толкает его к действию, это заставляет его еще больше и больше пропитываться Христом. Не я, но живет во мне Христос. Это кричит апостол Павел. Вот он настолько пропитался, он сочился Христом. И поэтому, если жена смотрит на своего мужа именно так, то он все сделает. Он будет день и ночь вникать в Священное Писание, потому что знает, что как только жена просыпается, она смотрит на своего мужа, как на Господа. Он должен являть своей жизнью Христа. Итак, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Я знаю, что очень, когда читаешь эти места Священного Писания, там жены повинуются, там должны предаваться во всем, туда-сюда. Ну, такое чувство, она что, рабыня, что ли? Но мужья, любите. Вот это как раз все и ставит на свое место. Любите, потому что и мы видим, как, и нам приводится пример, как Христос возлюбил свою церковь. Он возлюбил ее до смерти. И смерти крестной он готов за нее отдать свою жизнь. И мы начинаем понимать с этого момента, что самое дорогое, что у нас есть на земле, это семья, это жена. И вот так мы должны ее любить. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Да, речь идет, конечно же, о церкви, но в то же самое время речь идет и о человеке. То есть встретились две совершенно разные культуры. Встретились два человека, имеющие совершенно различный менталитет. Но при длительном общении, как вот железо железо острит, люди приходят к общему знаменателю и рождается нечто новое, прекрасное. Потому что это создается в присутствии нашего Господа, и Бог создает нечто новое. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. То есть, если человек резко высказывается или ведет себя несколько негативно по отношению к своей жене, он тем самым оскорбляет самого себя. Но если он любит самого себя. Как можно гневаться на свою плоть? Она такая. Это то же самое, что подойти к зеркалу и начать самого себя ругать. Ну что тут за физиономия такая? Ну это ты и есть. И поэтому, глядя на жену, мужчина всегда должен видеть самого себя. Он должен видеть свое отражение. И стараться сделать максимально, чтобы она была любезна для его взгляда. То же самое она будет отвечать взаимностью. И даже больше. Потому что вот это чувство благодарности у сестер, оно очень сильно обострено. И дальше написано. Ибо никто никогда не имеет ненависти к своей плоти, но питает ее и греет ее, как Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, будет двое одна плоть. Тайна сия велика. Вот этот стих. Все вот эти три места Священного Писания, я шел к этому стиху. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Ну, боится не животный страх, а боится обидеть, боится сделать что-то не так, что приведет к каким-то потерям, каким-то утратам. Тайна сия велика. Потому что говорю по отношению к церкви. А теперь я хочу немножко своими словами сказать такие слова. Бог разговаривает с нами человеческими понятиями. И кто-то из, наверное, из великих, раз эти слова сохранились по настоящее время, сказал такие слова. Бог очеловечился, чтобы человек обожился. Как-то нескладно, потом прислушайся, а там интересный смысл заложен. Бог очеловечился, чтобы человек обожился. И чтобы мы с вами обожились, чтобы мы с вами стали похожи на Бога, Он разговаривает с нами понятными вещами. И на примере брака, между отношений между мужчиной и женщиной, Бог хочет показать нам, какие должны быть взаимоотношения в лоне церкви. Вот, вот это и есть как раз тот поворот, о котором я хотел сейчас сказать. Вот он, этот поворот. Потому что сейчас пойдет речь уже о церкви и о наших взаимоотношениях с нашим Господом Иисусом Христом и какие отношения должны быть у нас. Бог смотрит на нас, как на невесту. И поэтому предательство, оно здесь не может пройти. Если предательство не проходит у нас в нашей личной жизни, то оно не должно пройти и в церкви. Если мы делаем, допускаем какие-то проколы в своей личной жизни, а личная жизнь это семейная, это ячейка, семья это ячейка общества, и вот каждая ячеечка пришла сегодня сюда, мы собрались вместе, а нам дают послабление, говорят, да делайте, что хотите дома. Делайте, что хотите. Но и со временем и церковь превратится непонятно во что. Но когда мы там живем непонятно как и приходим в церковь, а здесь выходит пастор, да, и говорит, а вот надо так. А я не хочу. Ну, тогда тебя будет ждать вот это. А если? А тогда будет вот это. А я вот так. Ты не обойдешь Священное Писание. Оно тебя настигнет все равно. Поэтому лучше смириться, в противном случае будет катастрофа. Ты хочешь катастрофу? Нет. Тогда смирись под крепкую руку Божию. Ты понял? Понял. Молодец. И так каждое богослужение, потому что каждое богослужение – это ступенька, где мы достигаем совершенства. Мы все выше и выше поднимаемся к нашему Господу. Так вот, Бог разговаривает с нами понятными вещами и говорит людям, идет речь о церкви. Но здесь встречается речь о блуде, например, да? И вот первое послание к Коринфянам, 5 глава с 1 стиха. Здесь идет речь о блуде. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние и так далее. Не буду читать дальше. Просто это первое послание к Коринфянам, 5 глава с 1 стиха. Есть верный слух, что у вас есть блудодеяние. Где происходит блудодеяние? Оно происходит в семье. Но эта семья, она приходит не куда-нибудь, она приходит в церковь. То есть речь идет о семье, но семья является членами церкви. И поэтому они, слово «соляет» неправильно, приносят гниль в церковь. И церковь, она будет страдать. И апостол Павел, он говорит, а это неправильно, так не должно быть. И поэтому наведите порядок. Речь идет о церкви. Говоря о человеке, который ведут аморальный образ жизни, он говорит о церкви. Говорит, да, они вот, говоря о человеке, речь идет о церкви. Дальше. Если мы посмотрим на Евангелие от Иоанна, 4 глава, знакомая история. Казалось бы, ну очень знакомая история. Идет речь о женщине, самарянке. Но теперь в этом свете мы на эту самарянку посмотрим совершенно по-другому. Приходит женщина. Да, давайте начнем сначала с Иисуса. Сначала Иисус, зная, что там есть женщина, которая живет в проблемах, он идет к ней навстречу. Он остается один на один с этой женщиной. Он отпускает своих учеников, чтобы они пошли там по селениям, купили покушать. И вот приходит эта женщина. И вот один на один он ей заводит интересный разговор издалека, чтобы не обидеть ее чувствование. И хочет показать, что он нуждается в ней. Говорит, я нуждаюсь в тебе, дай мне пить. Ты что, мы не общаемся с вами? ты представитель другой религиозной конфессии, и ты хочешь, чтобы я с тобой разговаривала, по нашему вероучению не положено нам общаться. Самаряне, там, иудеи не сообщаются. Но чудесный Господь, мы имеем такого чудесного Бога, который говорит, если бы ты знал о дар Божий, он имеет такие методы, формы, чтобы завести разговоры. Я знаю, что в вашей церкви вы научены, вот, например, мы учим там 4 духовных закона, как начать разговор, там личное свидетельство и так далее. Я знаю, что у вас есть тоже интересные такие крючки, где вы можете начать разговор с человеком, там сила, как у вас, Евангелие, структура Евангелия. Да, то есть моменты, где вы можете раз и подцепить, и начать беседу. Нас этому учил Иисус, и поэтому, читая Евангелие, ваш пастор тоже что-то уловил, ух ты, здорово. И у вас раз и появилась структура Евангелия, я тоже что-то там увидел, раз и у нас и появилось там 4 духовных закона. То есть мы научились, а кто нас учит? Христос, он нам показывает, как нужно подцепить человека, который погибает в грехе, но если ему сразу сказать, да ты вообще там такой-сякой, как ты, что-то приперся сюда? Она скажет, и там скандал, сплетни там, там и непонятно чего, она в него кувшином, он там в ответ что-то в нее еще. Будет ли диалог? Диалога не будет. Но Иисус снисходит к этой женщине и говорит, если бы ты знала дар Божий, если бы ты знала, как Бог тебя любит. Он готов был излить эту любовь не только на тебя, но и даже на твоего мужа. Он говорит, пророк нашелся. Да нет у меня мужа. Он говорит, да я знаю, что у тебя нет. И те 5 тоже не мужья тебе. И тут у меня открываются глаза. Но мы с вами договорились, мы сейчас с вами читаем и говорим, что человек, на примере человека, можно увидеть недостатки церкви. А теперь давайте посмотрим на эту самарянку, как на церковь. Сколько же сегодня таких церквей? Но Иисус пришел. Иисус пришел для того, чтобы достучаться до этих церквей. Пастыри избирают. А этот нам не нравится, надо убрать. Этого убрать, этого убрать, этого убрать. То есть ищут таких, которые бы льстили слуху. А на самом деле никто из них не был настоящим пастырем, настоящим мужем. Никто. Потому что она сама выбирала, кого хочу. И в конечном итоге крах. Я думаю, что ваша церковь правильно движется. Я думаю, что ваша церковь, она красиво воспитывается. И мы находим, что Иисус Христос воспитывает эту женщину и показывает ей, как можно выйти из кризиса. Он ее учит, он ее назидает и говорит, что тебе надо изменить свое отношение. Она говорит, а я имею богословское образование. Там написано. Она говорит, наши отцы поклонялись. То есть я имею веру, у меня глубокие богословские познания. Наши отцы поклонялись вот здесь, а вы поклоняетесь там. Если ты знала дар Божий. То есть Господь говорит, я рад, что у тебя есть богословское образование, но я даю тебе нечто другое. Я даю тебе общение с самим собой. Я готов стать твоим другом. Я готов вывести тебя из кризиса. Так вот, Господь из кризиса выводит не только каждого человека в отдельности, но и целой церкви. Он способен выводить из кризиса, когда мы с вами, находясь в лоне церкви, пришли к единодушию, к единомыслию, являемся единой командой. Вы знаете, если у нас не будет единодушия, сейчас пастор поднимается и говорит, братья и сестры, за мной, короткими перебежками, там, ну, куда-то надо пробежать, да? Я думаю, что, и скажет, намеченная цель, говорит, там, цель задания, там, скажу, во время там, второго там, перерыва, и побежал. Я думаю, что когда он сделал второй перерыв, с ним останется 2-3 человека, потому что некоторые скажут, что я побегу, куда он бежит, что это? И многие не побегут. Но когда есть единодушие, единомыслие, и когда мы уже обучены, мы понимаем, что мы знаем характер пастора, мы знаем характер Иисуса Христа, понимаете? Мы знаем. Ведь ученики тоже сопротивлялись. Вы что думаете, только вы одни будете сопротивляться своему пастору, там, да, или или же там, Иисусу тоже сопротивлялись ему, но Иисус, интересно, имел методы. Когда он сажал в лодку, помните, что он сделал? Он говорит, короче, вам нужно сесть в лодку. В лодку, быстро, быстро, быстро все в лодку. Ты что, больной, что ли? Ты что, соображаешь? Сейчас буря начинается. И что сделал Иисус? Он понудил. Взял где-то, я не знаю, я вот не представляю, вот я часто думаю, как он мог понудить своих учеников. Вот, ну, я знаю, как я бы понудил своего сына. Я точно знаю. Взял бы за кирпичик, я понудил бы, да? Но как вот Иисус понудил своих учеников? Я думаю, потому что у них еще не было единодушия, единомыслия. Но наступил момент, Деяния апостолов, 2 глава, 1, 2 глава, они были в единодушии и в единомыслии. То есть уже не нужно было говорить, там что-то доказывать и так далее. Поэтому, когда вот эти вещи смотрим, там про самарянку, она еще что-то спорила, она что-то там доказывала свою какую-то правоту. Он говорит, какая правота? Ты по уши находишься в печальном положении. Я могу тебе помочь. Если мы внимательно посмотрим книга Откровения, мы там увидим, что Бог обращается к пастырям. Там реальной личностью. Ангелу такой-то церкви скажи, это пастор. Говорит, у тебя есть проблема, у тебя есть прокол. Тебе надо поправиться вот здесь, вот здесь, вот здесь. И тогда все будет хорошо. Ты понял? Да, понял. И если этого не сделаешь, я сдвину твой светильник. Что мы видим? Бог обращается к личности, чтобы не пострадала церковь. Бог обращается на примере разных личностей, чтобы церковь научилась жить красиво и правильно. И Бог будет благословлять и вашу церковь. И вот на примере вот этих вещей мы учимся. Итак, послание семи церквам, мы видим, что на примере, вот пастырь такому, у тебя есть такая проблема, а у тебя такая, у тебя такая. Они исправляются, и мы с вами видим, что церковь дошла до нашего времени, потому что они исправились. Если мы не исправимся и поведемся на стихии этого мира, то в своем положении мы все потеряем. И самое главное, потеряем силу. И вот Бог обращается и говорит, встань спящий, воскресни из мертвых и освети тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа времени, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом и назидая самих себя, то есть церковь, которая живет вот по этим канонам, церковь, которая имеет внутри себя вот это положительное, хорошее ядро, это как раз и есть показатель того, что в церкви все красиво и правильно. Смотрите, назидая самих себя псалмами. Аллилуйя, слава Господу, у вас это есть. Славословиями, и это есть. Песнопениями, и это есть духовное. Пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Красиво мне со стороны, интересно наблюдать, когда приглашаю там помолиться, там помолимся, это тихая молитва. Я смотрю, а церковь молится. Я думаю, такая церковь будет иметь успех. Такая церковь будет иметь успех, потому что она создает себя невестой Христа. В сердцах ваших, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Это как раз вот это ядро. Это как раз я для себя подчеркнул, написал, для себя лично написал. Богослужение таким должно быть. Вот у меня прям красным все выделил. Таким должно быть богослужение. И дальше. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. И дальше. Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, и так далее, и так далее. Вот она форма богослужения. Дальше. Зачем и какая перспектива нас ждет, если мы будем так жить? Вот что мы сейчас услышали. Ну, мы услышали, что жены должны любить, мужья должны любить, там, заботьтесь, там. А потом оказывается, что вот взаимоотношения между мужем и женой – это взаимоотношения между Богом и церковью. Интересный подход, очень интересный. Потом мы смотрим про самарянку. Это тоже определенно. Есть церкви, которые похожи на эту самарянку, которая сегодня одна догматика, завтра вторая, третья, четвертая. Не будет успеха. Это полный крах. Но Бог выводит, потому что она имеет маломальские, но какие-то познания о Боге. И только из-за этого, что она имеет какие-то познания о Боге, Бог идет к ней, чтобы она не погибла. Он хочет вытащить ее из этой прорвы, из этой бездны. Хочет ее вырвать, чтобы она познала истину. Вопрос, а зачем так это все суетно? Зачем такие вот подходы? Если бы Бог прямо взял бы и сказал. Но я знаю, что когда наш Иисус Христос крестился, то с неба раздался прямо голос. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайтесь». Был такой голос или нет? Все послушались. Вот и все. Нагорная проповедь. Сколько там собралось людей? Много, да? Сколько назвалось людей, чтобы жить по канонам Священного Писания, жить по его проповеди? Немного, правда ведь? В конечном итоге, когда Христа распяли, сколько осталось учеников? 12, и то разбежались, потом собрались. Сколько в горнице осталось? 120. Тот скажет, неудачная проповедь. Хороший человек, неудачное проповедие. Это надо же, 3,5 года, такой хороший, кормил хлебом. Там 4 тысячи, 7 тысяч, 5 тысяч. Это ж сколько на хлебников было. А где они, куда делись? Где, куда они разбежались? Осталось 120 человек. И вот почему такие зигзаги? Почему вот так мудрено, а на самом деле здесь мудрености нету. Наоборот, Бог разжевывает и говорит, я люблю вас, я хочу, чтобы у вас были определенные отношения, взаимоотношения со мной. Зачем? Какая перспектива? Знаете, он показывает перспективу. Перспективу показывают через много примеров. Например, помните, там есть такой интересный пример про царя, который на брачный пир приглашает людей. Помните эту историю? И люди не захотели идти. И тогда он рисует перспективу. Говорит, вы знаете, тельцы заколоты, откормлены. Не просто какие-то там худощавые, которые там где-то нашел, непонятно где, а откормленные. То есть там настолько все вкусно, настолько все красиво, уже все разложено. И аромат такой, запах, и там все посыпано вот этими зеленью. Ну все есть, только тебя нет. Приходите. Они захотели идти. Поэтому то, что я вам сегодня читаю, это своего рода приглашение вот к этому угощению. То есть Бог дает нам вот это угощение и говорит, все есть, тебя нет, приходи. Ну, я подумал, придумай мне. Понимаешь, дверь, она так быстро закрывается, как вот Ноев ковчег, да, она раз и закрылась. А потом будешь тарабанить, то уже будет поздно. Сегодня надо забежать, пока дверь открыта. Так вот, зачем? Потому что Бог нам дает определенную перспективу. Что это за перспектива? Почему мы от сердца славим Господа? Почему-то я смотрю, как Игорь славит Господа, он весь такой. Почему? А потому что многие здесь присутствующие вкусили, как благ Господь. Вкусили вот этот аромат. Аромат неба. Вкусили. И вот об этом аромате я хочу немножко здесь прочитать. Иисус наш небесный жених. Ну, мы это уже 1000 раз слышали, мы знаем, это аксиома, она не подлежит, так сказать, обсуждению. Он наш небесный жених. А ты задумайся, а ты подумай, он реально небесный жених, который желает жениться. Бог желает жениться. И на простых человеческих примерах он нам показывает, как есть взаимоотношения между мужем и женой. Бог говорит, я хочу жениться на совокупность своей невесте. Я хочу, чтобы она стала частью моей божественной семьи. Я хочу ее, чтобы она вошла внутрь меня, чтобы она стала частью меня. Мы сейчас с вами говорили, Бог очеловечился, чтобы человек обожился. Вот, Он зовет нас к себе на небо. Он зовет нас к себе. для того, чтобы мы с вами увидели в нем небесного жениха и трепетали пред его именем. Много мест Священного Писания, которые говорят, что жених идет. Но мы знаем, там одни уснули, в принципе, уснули все. И мудрые, и немудрые, все уснули. Но Бог сегодня нам уже кричит и говорит: встань, спящий, воскресни из мертвых. И вот уже в заключение вот этой мысли я открываю 19 главу книгу Откровения. Потому что в двух последних главах Бог показывает конечную цель и показывает перспективу, которая ждет его церковь и ждет верных. 19 глава, 7 стих, 19:7 написано: возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступает брак Агнца, и жена его приготовила себя. Аллилуйя. Представляете себе? То есть вот все, что я вам сегодня говорил, там между отношениями между мужем и женой, они так вот должны себя любить, вот так они должны заботиться, туда, сюда. На самом деле это отношения внутри церкви. Это отношения между Христом и его церковью. И если мы научимся вот так относиться друг к другу, вот точно так же мы будем относиться и к нашему Господу. И жена приготовила себя, как хочется, чтобы каждый пастор мог сказать: мы готовы, Господь, к встрече с тобой. Мы готовы. И дано было ей, это уже восьмой, там не пониже немножко, и дано было ей облечься в весон чистый. Сегодня, давайте посмотрим, во что сегодня церковь облечена. Да, мы стараемся. Я вижу, как вы стараетесь облагоустроить свое здание. Я вижу, как вы стараетесь. Тут такие вот шелковые, у вас тут тряпочки висят, светильники такие, да, необыкновенные, двери. Ну, вы стараетесь, я вижу, вы стараетесь. Но наступает момент, настанет такой момент, когда Господь даст то небесное. И он, и дано было ей, церкви, облечься в такое величие, в такую славу, потому что, живя на этой земле, живя в стесненных обстоятельствах, мы могли создавать уют. Мы прилагали старания к тому, чтобы небо сделать здесь, на земле, как на небе. И Бог нам воздаст за это, потому что верный в малом будет верен и во многом. И сказал мне ангел: напиши: блаженные званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. И я пал к ногам его, ну, до сего момента. Итак, друзья, еще одно место. Это брак Агнца. Вот ради чего. Вот она перспектива, почему мы должны посмотреть на жениха и невесту и взять эти примеры для себя, для своей церкви, потому что мы с вами невеста нашего Господа Иисуса Христа. Но что нас еще ждет? Она ждет великая перспектива. Это Откровение, 21 глава. Вот ради чего мы должны брать 21 глава. А первый стих. Первый стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет, потому что наше жительство на небесах. И Он возьмет нас к себе, и мы будем находиться в необыкновенном храме, потому что, по большому счету, храма-то уже как бы и не будет, потому что 21 глава, 22 стих, здесь написано: храма же я не видел. 22 стих. Это 21 глава. Храма же я не видел. Не видел в нем. Ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего. Ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Друзья, здесь надо подвести итог. На примере жениха и невесты, на простых человеческих примерах, Бог показывает, что произойдет в духовном смысле, и что Бог приглашает нас на небо и говорит: новое небо, новая земля, это ваша сущность, и мы будем там жить. И Бог говорит, все, кто призвал имя Господне, спасется, и они будут иметь мою божественную природу. И наш Иисус Христос, который умер и воскрес, Он воскрес в новой прославленной природе, в новом прославленном теле, и это же новое прославленное тело и мы с вами будем иметь. И поэтому из этих вещей они должны побудить нас, подтолкнуть к тому, чтобы, читая о женихе и о невесте, мы всегда думали о своей церкви. Если между мужем и женой прекрасные, замечательные отношения, то такие же отношения должны быть у нас и в церкви, и мы точно так же должны ждать и любить нашего Господа, и ощущать, и осознавать Его реальное присутствие здесь, среди нас, потому что мы невеста Христа, а жених Он здесь. Он грядет. Он ходит среди нас. Он внимательно наблюдает за своей невестой и смотрит, как мы приготовили себя к встрече с Ним. Вот до сего момента. Аминь.
Аминь.